Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать пятое слово преподобного Авы Исаии. И напомню, в прошлый раз мы прочитали несколько слов, а именно первый, второй, третий абзац, о том, что христианин не должен делать замечаний. И мы говорили, что ключевым является именно понимание сути проблемы. Когда вот приходится говорить человеку, что нельзя, там, скажем, делать замечания или что-либо такого, вот человек делает, так пусть делает, то возражение говорит, так ведь плохо получится. То есть человек, он, есть две, скажем так, две реальности для человека. Первая – это реальность этого мира. Как здесь все строится. И мы хотим, чтобы в этом мире все было надежно, прочно, красиво. Ну вот насколько это можно в материальном выражении совершенно. А христианин думает о том, как ему построить свое сердце, как ему сделать отношения свои с Богом ровными, без щелей, без сквозняков, красивыми, совершенными, насколько это возможно. То есть мотивы разные. Конечно, если христианин будет думать, ведь плохо делает, дай-ка я ему сделаю замечание, то, конечно, он не понимает, почему он не должен делать замечания, если человек делает плохо. А если человек внимает себе, он думает о другом, как же я расстрою человека, как же я его обижу, кто я такой, чтобы судить. Лучше встану-ка я тут, вот, чтобы он меня не видал, за деревом, за пенечком, да помолюсь-ка о нем, чтобы Бог его вразумил и научил. Вот, или хотя бы, чтобы он помог ему смириться и попросить научиться у того человека, который умеет это дело делать. Разные мотивы, разные цели у людей. Либо мы блюдем свое сердце, храним свое сердце, стоим на страже своих отношений с ближним и с Богом, храним свою совесть. Ох, как много пишет об этом, скажем, Авва Дорофей. Просто такое ощущение, что он пишет с кровью своего сердца, со слезами на глазах, как говорит, я, говорит, вас умоляю, да какая разница, каким будет дом или келья или еще что-то, вы же человека расстроите, вы же душе своей повредите, не все ли равно, что там творится, когда душа человеческая гибнет. И вот продолжая это исследование разных областей церковно-социальной жизни, скажем, в шестом слове, в шестом абзаце Авва Исаия пишет, когда поете вместе, и кто-нибудь ошибется в слове, не сказывайте ему об этом и не смущайте его. Если пропустите слово, пусть пропущено останется. Но если он наперед скажет, сотворите любовь, сказывайте мне, если ошибусь или пропущу, тогда сказывайте ему. Поскольку мое церковное служение вот уже 18 лет как связано с исполнением клиросного послушания, я буквально готов подписаться под каждой строчкой, под каждым словом, под каждым буквом. В этом слове Авы Исаии. Сколько раз замечал, что люди, очень давно в церкви находящиеся, и люди, вчера пришедшие в церковь, и желающие научиться читать вот по-церковно-славянски, чтобы участвовать в богослужении, реагируют на замечания совершенно одинаково. хотя уже наученный, в том числе не только святыми отцами, но и горьким опытом, я давно этих замечаний не делаю, но вот иногда бывает просто на автомате, на вот буквально там вот вслух скажешь, поправишь человека неправильно прочитанное слово, не потому что хочешь сделать замечание, это как-то само выскальзывает, и видишь у человека сразу отторжение, он не хочет заниматься дальше, он обиделся, ему тяжело, ему трудно, то есть вот даже не желая научить человека, не желая сделать замечания, не желая быть наставником человека, а просто вот невольно поправляя человека, ты становишься источником его страданий, его скорби, его мучений, его боли настолько, что человек может даже бросить всякие попытки научиться читать или научиться петь, настолько ему это невыносимо. Душа человеческая умирает от того, что сделали замечание. Даже если бывает, человек и попросит, вы, скажет, меня поправляйте, и тогда вижу, что выдерживает этот человек, даже попросив, выдерживает не больше 2-3 замечаний, а если их становится больше, ну много человек ошибок делает, то у человека потеряется всякое настроение, желание осваивать эту науку чтения на церковно-славянском языке, клиросного чтения. И люди оставляют, бросают это дело, так не принеся никакого результата, даже хотя и попросили. Настолько глубоко действует замечание постороннего человека на нас. Конечно, можно сказать так заносчиво и амбициозно, это все потому, что люди стали гордыми. Конечно, стали гордыми. Но вот что интересно, что люди, которые говорят, видят главную причину вот этой хрупкости человеческого духа в отношении замечаний и понимают, что главная причина в гордыне, сами-то тоже замечаний не выносят в той области, где они эти ошибки совершают. Поэтому вот, как сказал однажды один мой знакомый хороший священник, вы поймите, люди, они как бы обожженные, как вот вытащенные из пожара, у них сгорела кожа. К ним прикоснуться можно только очень бережно, очень осторожно, смазав свои руки изрядной долей мази, масла, потому что больно человеку любое прикосновение. И если Бог так дорожит нашей немощью, так ее бережет, то кольми паче должны стараться мы. Ну вот, дальше продолжая эту мысль, читаем 4-й абзац этого же слова. «Если брат твой делает какое дело не так, как должно, и ты видишь это, не скажи ему, ты испортил. Но если он скажет, сотвори любовь, научи меня, ты же не научишь, а промолчишь, то нет в тебе любви Божьей, потому что держишь в сердце лукавство». То есть тут затрагивается еще один аспект духовной деятельности человека, что мы должны не только стараться не делать замечания, но и не скрывать того, что мы умеем. То есть, когда нам говорят, ты умеешь это, мы должны сказать, да, я это умею, если мы это умеем. А вот так вот смиренничать и говорить, ну, наверное, у меня не получится, да я плохой, да у меня это не получается. Вот это всегда приводит к плохим результатам. И к объективно плохим результатам. Потому что, скажем, вот собрались, часто приходилось это встречаться с такой ситуацией, собрались люди, скажем, в паломнической поездке, у мощей или у чудотворной иконы какой-нибудь, где вот они приехали вместе с группой и спрашивают там, ну вот есть человек, который может спеть тропарь или прочитать там молитву, там, или псалтырь, или еще что-то. Люди, которые умеют, молчат. И тогда начинают петь те, кто не умеет, или читать те, кто не умеет. Получается некрасиво, получается, что это смущает всех, потому что очевидно некрасиво. Человек, который скрыл, смущается и волнуется, радости это не приносит, вдохновение никому не вдохновляет, люди, которые понимают, что они делают, вот поют или читают некрасиво, они смущаются, расстраиваются, и ничего, кроме разрушения, уныния, печали и соблазна, не выходит из этого. Человек должен сказать, если он может, то должен сказать, если тебя спрашивают. Вызываться, может, и не стоит, но если спрашивают, может ли есть человек, который умеет это делать, надо прийти и сказать, да, я умею это делать. И действительно, это ведь на самом деле, по сути это дело, это гораздо более смиренно, чем смиренненько промолчать. Ведь смирение – это понимание того, что Бог дал тебе талант. И ты этим талантом должен служить людям. И если ты отказываешься, то ты поступаешь несмиренно. Ты получаешь гордо, ты зарываешь талант в землю, и от этого получается и ущерб собственной души, и ущерб созидания телу церковному. Дальше в пятом абзаце Авва Исаия пишет: «Если брат твой сварит варево, и будет оно не так хорошо, не скажи ему, худо ты сварил, ибо в этом смерть для души твоей. Но подумай лучше, как было бы тебе прискорбно, если бы пришлось самому услышать это от другого, и успокоишься». Вот честное слово, вот я бы эти слова писал бы на всякой свадьбе, христианской, по крайней мере, на всякой свадьбе, которая празднуется, ну, хотя бы на приходе, а лучше бы и везде. Вместо тех глупых лозунгов, которые ничего не значат и ничего, кроме каких-то плохих стереотипов не тиражируют, вот лучше бы написать эти замечательные слова. Если жена твоя сварила тебе что-то невкусное, не говори, как это невкусно, а съешь и поблагодари ее. Это будет созидать и твое сердце, и твою семью. Ведь сам же ты бы не хотел, чтобы тебе сказали: «О, как ты плохо сделал, ну скажем, вскопал эту грядку или починил эту розетку». Никто не выносит замечаний, тем более никто не выносит их от близких людей. Мы говорим: ну как же, а кто же еще научит? Вот я и скажу, я и научу, но сами-то мы этого не хотим. В том-то и дело, что мы фактически ведем себя как начальники, даже в семье, выступая именно с позиции, что мы имеем право делать замечания и критиковать чужое дело и чужую работу. Что же мы удивляемся тогда, что наши нежные и добрые отношения разрушаются? Какая же может быть доверие и любовь, если начальник тебя критикует, если он постоянно недоволен твоей работой? Ты относишься к нему как начальнику. Да, может быть, и стараешься, если боишься, уважаешь, сделать качественно, но теплоты-то при этом уже нет, нежности при этом уже нет, отношения совсем другие, а поскольку и мы сами тоже делаем, в смысле и мужчины делают тоже, не всегда все качественно и хорошо, естественно, они начинают тоже слышать от своих жен наставления, замечания, разные высказывания и упреки. Вот и начинается, что люди начинают раздражаться, начинают злобиться, а в этом раздражении, ослаблении говорят уже замечания совсем безосновательные, просто потому что они уже раздражены, они уже озлоблены, они в гневе. А началось-то все, казалось бы, невинных упреков. На самом деле все в этом мире должно покрываться любовью. И всякий раз, об этом мы уже в прошлый раз говорили, надо обращать на внимание на собственное сердце. Я-то перед Богом стою. И мне сегодня вечером надо вознести молитву Богу и попросить у Него милости Его. А если Он явится вечером передо мной, ангела свое пошлет, и ангел будет обличать меня за все мои недостатки, за все мои ошибки. Не я сам себя буду обличать, каясь перед ним, а он будет меня обличать. Ты как здесь поступил? Ты почему на него накричал? Ты почему здесь не улыбнулся? Ты почему здесь на 5 минут раньше с работы ушел? Ты почему здесь некачественно сделал свое дело? Почему ты вместо того, чтобы заниматься веренной тебе работой, болтал со своим соседом или товарищем по работе? И все это с жесткими упреками. Много ли бы мы выдержали таких упреков? Ведь в том-то и состоит, и в том числе тоже и состоит милосердие Божье, что Он ждет, чтобы мы сами себя обвинили. Самому, да, тяжело, но не так тяжело, как если обвиняет тебя другой. Мы вот, например, каемся, скажем, в том, что я, Господи, прости, я раздражаюсь и гневаюсь на свою супругу, прости меня, Господи, вот я больше так не буду. А подойди-ка в этот момент человек и скажи, та же жена наша, и скажи нам, что ты гневный, раздражительный, злой человек. Как мы взорвемся, как мы раздражимся? Хотя она сказала всего лишь то же самое, что мы только что произнесли на исповеди. Все дело в том, еще раз повторю, что мы должны внимать собственному сердцу, и тогда мы не посмеем ничего сказать ближнему своему. Конечно же, может быть, надо было и сразу об этом сказать, конечно же, речь не идет о людях, поставленных начальниками над другими людьми. И мне очень было бы грустно и печально, если бы кто-нибудь понял, что вот все эти советы относятся к начальникам в отношении своих подчиненных. Ни в коем случае. Речь идет о равных, о социально равных людях, о церковно равных людях. Потому что именно там возникает искушение научить, сделать замечания и так далее. Если человек поставлен блюсти, то он имеет право и делать замечания. Священник, епископ, начальник, чиновник, властитель – это их круг прямых обязанностей. И Бог спросит за них, спросит с них за то, что они не воспитывали и не учили свое стадо, и не заботились о том, чтобы исправить его недостатки. Священник может сделать замечание любому своему прихожанину. И не надо его укорять словами Авы Исаии. Он обязан это делать. Это его служение. И не надо мечтать о том, чтобы человек был кроткий и смиренный и не делал бы нам замечания. Он священник и не только имеет право это делать, но и обязан это делать. Но если священник будет, ну скажем, забывшись, будет делать замечания другим священникам, потому что вот где он уже опытный и много прослужил, у него паства большая, и он будет сам по своей воле учить, не потому что ему сказали это делать, его начальник, его епископ, а сам будет учить молодых людей, что и как делать, то он повредит своей душе и священникам этим пользы не принесет. Также и в любой другой отрасли, скажем, если мы поставлены начальником какого-нибудь подразделения, какого-нибудь отдела, то мы должны заботиться о том, чтобы люди исполняли свою работу качественно. И мы имеем и обязаны делать им замечания. Но если мы, скажем, выйдя с работы, потому что привыкли делать всем замечания, у нас там 10-15 человек сотрудников, и мы привыкли учить их и указывать на недостатки, и мы забудемся, заиграемся, и выйдя за пределы своего участка, будем также учить своих друзей, своих коллег, свою семью, скажем, жену, друзей, братьев, сестер, то это показывает о том, что мы не знаем Бога. мы несем смерть в себе, мы несем смерть другим, потому что мы не любим ни Бога, ни людей. Мы должны искать вот всегда в равных отношениях с людьми, искать того, чтобы была его польза, чтобы созидалось его сердце. Оно созидается только тогда, когда за человека молится, когда человеку служит, когда о нем заботится, когда его немощи покрывают. Тогда его душа созидается. Если же ему делать упреки и в нравоучении, в разумлении, никто никогда еще душу свою таким образом не спасал. Если вот только в отчаянии, уныние, озлобление приходит человек. И дальше мы прочитаем, например, восьмое слово, восьмой абзац. Когда вместе делаете какое дело, и кто-нибудь из вас по малодушию перестанет работать, не упрекайте его, но паче соблаговолите ему или поблажьте. Ну и вот все дальше в этом же роде, не будем более на эту тему останавливаться. И перейдем к 11 абзацу. Когда бываете на стороне, ни в чем не позволяйте себе вольности. Куда ни пойдете, чтобы видящие благообразие вашего поведения пользу получили от вас, особенно не послабляйте себе в тайном и видимо являемом молчании. Ибо все те страсти, промахи в поведении от вольности оказываются в ином немощном брате по причине бездействия или пустоты сердца его, что не видит он грехов своих. Ведайте, что помощь Божья, упование, тихонравие, совестность, оставление своей воли и понуждение себя во всем имеют место в сердце смиренно-мудром, а высокоумие, любопрение, почитание себя знающим более брата своего, попирание совести, невнимание к тому, что брат твой скорбит на тебя со словом «какое мне до того дело», имеют место в сердце жесток. Ну, буквально, как раньше сказал Авва Исаия, что вот в абзаце пятом, что это смерть, ибо в этом смерть для души своей. Если ты упрекнул или укорил брата, в этом смерть для тебя. И вот так же и тут, в заключении 11 слова, он говорит, если ты говоришь, какое мне до этого дело, ты свидетельствуешь о том, что сердце твое жестоко. Не просто неблагонравно или там неблагочестиво, оно жестоко. Ты не знаешь милосердия, ты не знаешь сострадания, ты не знаешь любви, ты жестокий человек. О каком христианстве может идти речь? Но вновь и вновь, повторяя эти слова, мы встречаемся с тем, что на самом-то деле в глубине души, даже вот слыша такое поучение Авва Исаии, у нас душа не переворачивается. Мы по-прежнему, встречая человека, который что-то делает не так, мы по-прежнему делаем ему замечание. Мы не понимаем, что мы при этом поступаем жестоко. Но все-таки в 11 слове есть некий определенно отличительный от вышесказанных слов контекст. А именно свидетельство о том, что мы своим поведением можем каким-то образом брата соблазнить. Немощного вот этого брата можем соблазнить. Нам, конечно, чаще всего не до этого дела. Мы так обычно и говорим. Ну, это я дома. Вот, да, у меня-то все строго, и все молитвы, и всякое поведение, но я же в пути, я же вышел за пределы собственной кельи, поэтому, ну, могу я немного расслабиться, я же в пути, я же в отпуске, я же в гостях, я же вот не у себя в кельи, поэтому могу и расслабиться, ничего в этом нету. Второе, что мы обычно говорим в этом случае – а чего притворяться-то? Чего лицемерить-то? Ну, не понимает он, почему я так себя веду. Ну, его проблемы. Ну, вот притворяться перед ним, напускать в себя вид благочестия я сейчас не собираюсь. Если мне весело, я веселюсь. Если я хочу выпить, я пью. Если мне хочется немножко побыть вот в таком, ну, кураже, ну, куражусь. Ну, ничего ж в этом плохого нет, ж никого не обижаю. Если брат смущается, смущается с того, что он страстный, гордый, злой, ревнивый, завистливый, а я тут ни при чем. Ну и третье, может быть, самое худшее, когда человек просто говорит, да какое мне дело, что и кто обо мне думает, и кто как на меня смотрит. Я же не у себя дома, вот, где действительно меня все знают, и там как-то на меня смотрят, ну и боишься смутить, соблазнить. А здесь меня никто не знает. Ну и какое им дело, что какой-то человек себя ведет, или что-то там делает, или как-то там себя демонстрирует. Это не их дело. Пусть каждый внимает себе. Я же не смотрю на то, как они себя ведут. Вот пусть они и на меня не смотрят, и мне до них никакого дела нет. Вот эти все реплики, они перечисляются здесь Аввой, Исаии. И однозначно он подводит итог, что на самом деле все это неправильно. Все это не то. Потому что ты всегда христианин, и везде, где бы ты ни был, ты в ответе за тех людей, которые на тебя смотрят, которые к тебе подходят. И на страшном суде ты будешь давать отчет даже за то, что ты кого-то соблазнил, кому-то внушил унылые мысли, кому-то, может быть, помог потерять веру или еще что-нибудь. Мы даже и не знаем про это. Но если это вызвано нашим пренебрежением к окружающим людям, нашим равнодушием к тому, что на нас люди смотрят, тогда нам за это придется отвечать. Но более подробно это слово мы разберем уже в следующий раз.